представила Ольга Шохина, а я расскажу о погоде. Сегодня на большей части европейской территории России скажется влияние очередного атлантического циклона, пришедшего с порывистым ветром и довольно сильными осадками. Похолодание охватит не только север России, но и в северо-западном районе. Временами сегодня ожидается снег, гололедица, температура минус 3 плюс 1 градус. В центральном районе мокрый снег и дождь, температура минус 2 плюс 3. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура днем минус 2, минус 4 градуса. В Москве также небольшой снег, утром были условия для гололедицы, впрочем, они не очень ей поспособствовали. По крайней мере, когда я ехал на работу, гололедицы не было. Возможно, наледь, максимальная температура 0 плюс 2, по области минус 3 плюс 2 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем об американском супервторнике, о том, что «Рено» стало стратегическим партнером «АвтоВАЗа», и о том, что в российском хоккее пришло время решающих матчей. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» один из актуальных репортажей. Накануне государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила Ближневосточный регион. Райс намерена убедить палестинских и израильских лидеров прекратить враждебные действия и сосредоточиться, наконец, на мирных переговорах. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая в регион во вторник, заявила на пресс-конференции на западном берегу Иордана, что все еще верит в возможность подписания палестино-израильского мирного договора уже в этом году. Мы должны упорно идти к своей цели, несмотря на трудности. Наша задача – заключить соглашение, конечным результатом которого станет создание палестинского государства. Причем соглашение это мы намерены подписать уже к концу этого года. Я все еще уверена, что это возможно, заявила Райс после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамаллахе. Стоит отметить, что именно нереальность подписания мирного соглашения в 2008 году стала вопросом, в котором проявили невиданное единодушие члены переговорных групп Израиля и палестинской автономии. Напомню также, что накануне в связи с возобновлением военных действий в секторе Газа и большими потерями с палестинской стороны, Махмуд Аббас приостановил переговоры с Израилем. За день до приезда Кондолизы Райс Израиль спешно вывел свои войска из сектора, объявив, что цели военной операции в Газе достигнуты. Напомню, что за последнюю неделю в результате израильских рейдов и авиаударов в Газе погибло более 110 палестинцев, а с израильской стороны 3 человека, включая одного гражданского. Палестинцы утверждают, что большинство погибших – мирные жители, а Израиль – что боевики. Кондолиза Райс призвала Израиль избегать непропорционального применения военной силы в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Конечно же, США признают право Израиля на самооборону, но и Израиль со своей стороны должен быть осторожнее в связи с возможными последствиями операции для невинных людей, бережнее относиться к жизни мирных жителей, а также делать все возможное для предотвращения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Комментируя выступление Кондолизы Райс, министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что в Газе станет тихо сразу после прекращения ракетных обстрелов Израиля. Барак намекнул также, что продолжение обстрелов может привести к крупномасштабной израильской наземной операции в секторе, неизбежным результатом которой станет свержение власти радикальной группировки Хамас, контролирующей эту территорию. Руководство Хамас в очередной раз призвало к прекращению переговоров с Израилем. Мы отвергаем призывы Кондолизы Райс о возобновлении переговоров и требуем, чтобы президент Аббас также отверг идею возобновления переговоров, которые сами по себе не менее тяжкое преступление против палестинского народа, чем израильская оккупация, заявил представитель Хамаса Сами Абу Зухри. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Ну а сейчас тема утреннего эфира, она связана со спортом, а вернее с экономикой большого спорта. Сегодня Госдума России будет обсуждать блок вопросов, связанных со строительством олимпийских объектов, необходимых для проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Напомню, что не так давно размер олимпийского бюджета оценивался в 20 миллиардов долларов, чуть раньше в 12, но с тех пор сумма, похоже, может существенно вырасти. Вопрос, который мы обращаем к слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы, что все деньги, потраченные на Сочинскую Олимпиаду, могут быть потрачены по назначению? Вот что нам пишет один из слушателей, уж позвольте я процитирую сразу, поскольку очень красивое имя у слушателя — Владимир Владимирович из города Владимира. Так может считать только последний законченный дурак, считает Владимир Владимирович, простите меня за полное цитирование. Но а ответить на вопрос вы можете, уважаемые слушатели, по телефону, вернее, с помощью пейджера. Код Москвы 495, телефон 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Кроме того, вы можете послать ответ с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Повторяю вопрос. Считаете ли вы, что все деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению? Вновь в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Мы продолжаем обзоры наиболее интересных публикаций в центральных российских газетах. С чего начнем на этот раз?
Есть такая публикация в газете «Газета» на первой полосе в сегодняшнем номере. Озаглавлена она «У могилы известного солдата». И речь мне идет о том, что Общественная палата намерена требовать от ФСБ, МЧС и внутренних войск НВД публиковать информацию о небоевых потерях среди военнослужащих по призыву, как это делает Минобороны. Об этом вчера заявил председатель комиссии Общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Александр Каньшин. Он сообщил, что уже разослал письма командованию внутренних войск МВД, ФСБ, МЧС и к 18 марта ожидает отчеты. В связи с сокращением срока службы по призыву и резкого уплотнения учебно-боевой программы, как опасаются в Общественной палате, у молодых солдат возникает психологическая и физическая перегрузки. Хотя представители палаты открыто не высказывались против государственных решений в этой области, в их речах сквозило явное желание вернуть старые сроки службы, пишет газета «Газета». В качестве основного способа подготовки к армии члены Общественной палаты на заседании предлагали вернуть военруков в школу и возобновить повсеместно начальную военную подготовку, а также популяризировать военно-спортивные игры типа «Зорницы» и «Орленка». В Союзе комитетов солдатских батарей оценить масштабы потерь в силовых ведомствах вчера затруднились. Но, по словам ответственного секретаря Союза Валентины Мельниковой, можно точно сказать, что с переходом пограничных войск ФСБ на контрактную службу количество жалоб оттуда сократилось. К инициативе Общественной палаты Мельникова отнеслась спокойно. Пусть публикуют, интересно будет посмотреть. А вот прозвучавший на заседании в Общественной палате тезис о том, что переход на годичный срок службы был слишком скоропалительным, вызвал у Мельниковой бурный протест. Впрочем, она допускает, что вскоре решение о сокращении срока службы попытаются все же отменить. Мы выбрали нового президента, новую Госдуму, и вполне возможно вскоре начнутся разговоры, что мы теряем обороноспособность и все вернут назад, сказала Валентина Мельникова.
Спасибо. К мнению Валентины Мельниковой я бы рекомендовал прислушаться, очень серьезный и авторитетный эксперт. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет, а на волнах Радио Свободы сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Иракский военный вертолет упал на севере страны. По сообщению американского командования, погибли все 8 человек, находившиеся на борту. В 4 штатах США во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от 2 ведущих партий. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. В секторе Газа произошли новые столкновения между израильскими силами и боевиками палестинской группировки «Хамас». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода по московскому времени повтор программы «Грани времени». Можно ли считать Россию избавившейся от наследия сталинизма спустя 55 лет после смерти вождя народов? Об этом беседуем с писателем-историком Роем Медведевым, бывшим советским диссидентом и бывшим народным депутатом СССР. 8 часов 16 минут в Москве. Далее предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начинаем его, конечно же, с футбола. На футбольных полях Европы прошли 4 ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Они определили первых четвертьфиналистов. Вот результаты. Манчестер Юнайтед, Англия, Лион, Франция. Победа английского клуба 1-0. Милан, Италия, Арсенал, Англия 0-2. Милан проиграл. Манчестер Юнайтед и Арсенал вышли в четвертьфинал. Такого же успеха добилась и испанская «Барселона», выигравшая дома у шотландского «Селтика» 1-0. И самый, наверное, боевой матч получился в Севилье, где хозяева поля, футболисты испанской «Севильи», принимали турецкий «Фенербахче». 3-2 победа «Севильи». В гостях «Севилья» проиграла 2-3. И в серии пенальти «Фенербахче» в гостях одержал победу. Итак, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона» и «Фенербахче» — первые четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов. В городе Линаресе, это в Испании, сыгран 12-й тур шахматного супертурнира 21-й категории ФИДЕ. Магнус Карлсен выиграл у Веселина Топалова. Остальные встречи завершились в ничью. Так сыграли Вишиананд с Петером Лека, Алексей Широв с Левоном Араняном и Василий Иванчук с Теймуром Раджабовым. За два тура до окончания турнира у Ананда 7,5 очка, у Карлсена 7, у Араняна 6,5. Во вторник сыграны первые матчи 1/8 финала розыгрыша чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Акбарс» в Казани нанес поражение хоккейного клуба МВД 6-2. «Химик» принимал череповецкую «Северсталь». Ничья 3-3. В овертайме победили гости, то есть хоккеисты «Северстали». «ЦСКА» разгромил «Трактор» 6-0. «Металлург» в Магнитогорске нанес поражение «Нефтехимику» 4-1. Одним из самых упорных матчей получилась встреча в Уфе, где победитель регулярного чемпионата Салават Юлаев принимал аутсайдера, 16-ю команду первенства, «Хабаровский Амур». С большим трудом Салават Юлаев выиграл 2-1. Также упорно проходила встреча «Авангарда» и «Московского Динамо» в Омске. Со счетом 4-3 в овертайме победы добились гости, то есть динамовцы. «СКА» в Санкт-Петербурге одолел «Спартак» 3-0. «Локомотив» Ярославля победил «Ладу» 4-1. Вторые матчи в сериях до трех побед пройдут в среду. Теннис. На турнире в Бангалоре, это в Индии, во вторник сыграли три российские теннисистки. Анастасия Родионова встречалась с китаянкой Сунь Тяньтянь и выиграла. В другой российско-китайской встрече Мария Кириленко проиграла Цзиян, а Вера Звонарева выиграла у румынской спортсменки Моники Никулеску. Далее о хоккее. Сегодня сыграны почти все матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Баффало» в гостях одолел «Филадельфию» 5-2. Отлично сыграл Максим Афиногенов в составе победителей. Забросил он две шайбы и сделал один результативный пас. «Сент-Луис» победил дома «Лос-Анджелес» 3-2. Александр Фролов у гостей забросил одну шайбу, но его клуб, как мы видим, проиграл. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. И далее предлагаем вам сообщение на экономическую тему. Вот уже несколько дней подряд мы рассказываем о ходе совершения сделки между компанией «Рено» и «АвтоВАЗом». В частности, об этом расскажет мой коллега Сергей Синицкий.
Объем частных вкладов в российских банках в 2007 году увеличился на 35% и превысил 5,1 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 215 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений на 1 января 2008 года составила 51,7%, годом ранее 53,5%. Французская автомобильная компания «Рено» завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс 1 российского «АвтоВАЗа». Объем сделки составил миллиард долларов. В декабре 2007 года совет директоров крупнейшего в России производителя автомобилей решил, что именно «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, станет стратегическим партнером завода. В свою очередь французская компания владеет 44% акций «Ниссан», второй по величине автомобильной компании Японии. В России компания «Рено» уже производит модель «Рено Лаган» на сборочном заводе «Автофрамос» в Москве. В 2007 году она стала второй по популярности иномаркой в России после американской «Форд Фокус». Объем продаж составил почти 62 тысячи автомобилей. Французская банковская группа «Société Générale» предложила выкупить оставшиеся акции российского «Росбанка», входящего в десятку крупнейших в стране. В середине февраля «Société Générale» завершила покупку еще 30% акций «Росбанка», увеличив таким образом свою долю в его уставном капитале до 50% плюс одна акция. Общая стоимость пакета составила 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас «Société Générale» принадлежат в России России, дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Две горнодобывающих компании Австралии, Оксиана и Цинефекс, объявили о предстоящем слиянии. В результате сделки, объем которой составит 5,8 миллиарда долларов, возникает второй по величине в мире производитель цинка, уступающий на этом рынке лишь британо-швейцарской компании Экстрата. В наибольших объемах цинк применяют для гальванизации стального листа, из которого производят, в частности, кузова автомобилей. Это четвертый по объемам производства в мире металл после стали, алюминия и меди. За последние 5 лет мировые цены на цинк выросли втрое.
Спасибо. Выпуск экономических новостей представил Сергей Синицкий. Я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня, 5 марта, 24 рубля 5 копеек. Курс евро 36 рублей 52 копейки. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 52 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к одной из самых актуальных на сегодня тем. В Америке прошел очередной безумный вторник, супервторник, по-разному его называют. Это праймерис, предварительные выборы президента США. Первые итоги этого сумасшедшего вторника, супервторника, подводит наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Во вторник 71-летний сенатор из Аризоны Джон Маккейн обеспечил себе номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. На состоявшихся в 4 штатах праймериз Маккейн с избытком набрал недостававшие ему для получения номинации голоса делегатов сентябрьского партийного съезда. В Огайо, Род-Айленде и Техасе Маккейн победил своего ближайшего соперника, бывшего губернатора Арканзаса Майка Хаккаби, с 2-кратным, а в Вермонте с 5-кратным перевесом. Еще до официального окончания подсчета голосов Хаккаби признал свое поражение и объявил о выходе из предвыборной гонки. Если победа Маккейна была предсказуема, то интрига борьбы между сенаторами-демократами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, судя по всему, сохранится и после минувшего малого супервторника. В ходе этих праймериз Обама нанес своей сопернице поражение в штате Вермонт, где ему было отдано почти 2/3 голосов. В свою очередь Хиллари победила в Род-Айленде. Однако ни тот, ни другой штаты в силу своих скромных размеров не имеют для конкурентов особого значения. Важнее всего то, кому уйдут голоса в ключевых штатах Огайо и Техас. В обоих штатах подсчет голосов продолжается. По предварительным данным, опубликованным ближе к полуночи, в Огайо Хиллари Клинтон опережала Барака Обаму в соотношении 57% против 41%. В Техасе же они разделили голоса поровну. Хотя Обама в целом опережает Клинтон примерно на 100 голосов, у каждого из них счет недостающих для получения номинации голосов идет на несколько сотен. В этой связи большинство наблюдателей считают, что имя номинанта-демократа не будет известно вплоть до съезда, на котором, как ожидается, веское слово должны будут сказать высокопоставленные члены партии, так называемые суперделегаты. Кто же из вероятных демократических кандидатов выглядит более конкурентоспособным соперником республиканца Джона Маккейна – Хиллари Клинтон или Барак Обама? С таким вопросом я обратился к Энтони Каррадо, профессору государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Любой из двоих стал бы грозным конкурентом для Маккейна, но в данный момент Барак Обама выглядит предпочтительнее Хиллари Клинтон. Он больше, чем она, нравится умеренным и независимым американским избирателям. В этом смысле Обама ничем не уступает Маккейну. Если они сойдутся в финале президентской гонки, то в пользу Обамы явно должна будет сработать разница в их возрасте, составляющая 25 лет. Бросаются в глаза и разные подходы Обамы и Маккейна к международной политике, в частности, к участию США в иракской кампании. В вопросах внутренней политики, сокращении налогов, обеспечении роста американской экономики, их позиции также заметно разнятся. Этот контраст между республиканским и демократическим кандидатами обещает сделать заключительный этап избирательной кампании в США очень интересным. Если вы говорите о возрасте Обамы как о ключевом факторе, то в чем плюсы и минусы этого фактора для данного кандидата? Преимущество здесь в том, что Обама рассматривается как символ реального изменения политики, символ новых идей и ожиданий нового поколения американцев. Он притягивает к себе молодых избирателей, которые считают, что адепты традиционной политической кухни не учитывают их интересы. Слабая сторона Обамы как молодого кандидата в недостаточном опыте работы на высоком высоких выборных должностях и в сфере внешней политики, опыт, о котором располагают его более старшие по возрасту соперники Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. А такой опыт может понадобиться в случае кризисной ситуации. Судя по тому, что Обама и Клинтон по результатам праймерис продолжают идти почти вровень, ни тот, ни другой, возможно, не получат минимум голосов, необходимого для утверждения демократическим кандидатом на партийном съезде в августе. Считаете ли вы возможным раскол в демократической партии в вопросе о выдвижении? Хотя определенная озабоченность на этот счет существует, в действительности демократическая партия далека от разделения на фракции по принципу поддержки того или иного кандидата. При кажущейся поляризации мнений в пользу Барака Обамы или Хиллари Клинтон, фактически 70% демократов говорят, что им в конце концов не важно, кто победит на выборах президента, лишь бы это был демократ. То есть в партии все же существует некая общая платформа, основанная на стремлении не позволить республиканцам остаться в Белом доме еще на один срок. Думаю, кто бы из двоих демократических претендентов ни был номинирован, он, вероятнее всего, получит широкую поддержку своей партии. Сказал в интервью «Радио Свобода» известный американский политолог Энтони Коррадо. Ожидается, что в среду во второй половине дня президент Джордж Буш выступит с официальной поддержкой предвыборной кампании Джона Маккейна. До сих пор Буш хранил нейтралитет в отношении всех кандидатов от республиканской партии. Алан Давыдов, «Радио Свобода», Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса поговорим о том, что Самарское отделение ассоциации «Голос» выиграло суд против Росрегистрации, о том, что мемуары «Любовь и последствия» призваны фальшивкой, а также расскажем о визовой практике Чехии и США. Сейчас в студии ко мне присоединился Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, каковы же темы вашей программы?
Ну, несомненно, начнем мы программу с выборов в Америке. Американский супервторник номер 2. Расскажем о том, кто же стал кандидатом от республиканцев на президентских выборах за океаном. Ну и кто еще только готовится стать кандидатом от Демократической партии США. Конечно, расскажем о деле Олега Козловского, активиста оппозиционного движения «Оборона все-таки не будет служить в российской армии». Он демобилизован. Он, наш корреспондент Максим Ярошевский, сумел связаться с Олегом и побеседовать с ним по телефону. Ну и городская тема о том, как будут перекладывать брусчатку на Красной площади, как кремлевские власти планируют обновить главную площадь страны. Вот такие темы.
Ну а со своей стороны обещаю разговор о российском хоккее. Вчера начались матчи плей-офф и есть очень интересные результаты. Я напомню также, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, связанный с расходованием олимпийских средств. Сегодня в Госдуме будет рассматриваться, в числе прочего, вопросы подготовки Олимпиады в Сочи 2014 года. И вопрос звучит так. Считаете ли вы, что все средства, выделенные на Олимпиаду, будут потрачены именно с этой целью? Ждем ваших ответов. В Москве 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Сенатор Джон Маккейн стал предполагаемым кандидатом от республиканской партии на ноябрьских президентских выборах в США. По предварительным данным, он лидирует во всех четырех штатах, где прошли первичные выборы праймерис – Огайо, Вермонт, Техас и Род-Айленд. Основной конкурент Маккейна Майк Хакоби уже заявил об отказе от дальнейшей борьбы. У демократов в Вермонте победил сенатор Барак Обама. В Род-Айленде, по предварительным данным, лидирует его соперница – сенатор Хиллари Клинтон. В Техасе и Огайо подсчет голосов продолжается. Мосгорсуд, как ожидается, вынесет сегодня решение по ходатайству защиты Леонида Невзлина, настаивающей на возвращении дела в Генпрокуратуру. Во вторник адвокат Невзлина Дмитрий Харитонов попросил суд предоставить 3 месяца на ознакомление с материалами. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. Во вторник Россия вновь сократила поставки газа на Украину. В секторе Газа произошли новые столкновения между израильскими силами и боевиками палестинской группировки «Хамас». Президент Армении Роберт Кочарян отверг призыв международного сообщества начать переговоры с лидерами оппозиции. Кочарян возложил на оппозицию всю ответственность за недавние столкновения в Ереване, в результате которых погибли 8 человек. Иракский военный вертолет упал на севере страны. По сообщению американского командования, погибли все 8 человек, находившиеся на борту. Президент США Джордж Буш обвинил Венесуэлу в провокационном поведении по отношению к Колумбии. Венесуэла и Эквадор разорвали дипломатические отношения с Колумбией после недавнего рейда колумбийских войск на территории Эквадора. В Нагорном Карабахе произошли перестрелки между военнослужащими Армении и Азербайджана.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России, а также в центральных областях страны, атмосферное давление интенсивно растет, но при этом пока еще остается заметно ниже нормального. Понятно, что это может плохо повлиять на самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. А также это скажется на самочувствии людей, перенесших инсульт или инфаркт. Будьте осторожны. Содержание кислорода в воздухе в эти дни снижено. Это не очень хорошо для людей с легочной недостаточностью и хроническими бронхолегочными недугами. Даже вполне здоровые люди в такую погоду жалуются на сонливость, на снижение трудовой активности, а у людей с ослабленной нервной системой могут возникать психоэмоциональные расстройства. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Прошло 7 месяцев с того дня, когда Международный олимпийский комитет принял решение о проведении зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Вслед за этим правительство России приняло федеральную целевую программу развития горно-климатического курорта Сочи. Государственная дума одобрила так называемый «Олимпийский закон». Создана, наконец, государственная корпорация «Олимпстрой» для реализации олимпийских проектов. А вот строительство пока еще не началось. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
7 лет осталось до зимних игр 2014 года, но ни одного олимпийского объекта в Сочи еще не построено. Продолжаются, как говорят ответственные чиновники, и близки к завершению организационные мероприятия.
Как вы, наверное, слышали, озвучил президент Российской Федерации, работа идет по схеме 2-4-1, это означает 2 года на подготовку проектирования, 4 года на строительство объекта и год на тестирование. Поэтому этих 7 лет как таковых нет.
Это высказывание Ахмеда Билалова, заместителя председателя Законодательного собрания Краснодарского края, прозвучало неделю назад. Несколько раньше глава Счетной палаты Сергей Степашин публично заявил, что расходы на Сочинскую Олимпиаду, по его расчетам, вырастут как минимум вдвое. Дополнительные средства понадобятся на выкуп под строительство ледовых дворцов спорта и олимпийской деревни 600 гектаров земли, находящейся в частной собственности. Глава государственной корпорации «Олимпстрой» Семен Вайншток предполагает, что запланированных ранее на выкуп земли 95 миллиардов рублей не хватит, ссылаясь на то, что справедливую компенсацию должен получить каждый из отселяемых жителей Нижнемеретинской низменности. Местное население выслушивает подобные заявления с настороженностью.
Цель оправдываешь. Это действительно будет грандиозное что-то.
Да.
Будет, может быть, лучше, чем ты сейчас живешь.
Приходят и говорят, что знаете, что эта земля, олимпийская деревня будет, вас будут переселять. Я пока еще в это очень слабо верю, во все эти переселения и во все прочее. Насколько мы защищены правами этими. Просто пока слушаем, а так, по большому счету, в неведении живем.
К Олимпиаде 2014 года в Сочи планируется построить 240 объектов. Но пока работают на объектах лишь дорожники и энергетики. Строители ждут. Дело в том, что подготовленные еще в прошлом году проекты некоторых сооружений, как оказалось, не прошли экспертизу. И теперь предстоит их переработать, а то и сделать заново. Вдобавок ко всему, в конце прошлого года на смену Федеральной дирекции по строительству объектов пришла госкорпорация «Олимпстрой». Связанные со сменой юридического лица процедуры повлияли на сроки проведения конкурсных торгов. Многие из них были отложены и перенесены. В результате на этот год запланировано 200 тендеров на проектирование, строительно-монтажные работы и по отбору инвесторов. В 2008 году начнется строительство некоторых объектов, а в апреле с первой инспекционной поездкой в Сочи прибудет Координационная комиссия Международного олимпийского комитета. Сегодня же в Москве, в Государственной Думе, депутаты заслушают отчет правительства о ходе подготовки к зимним олимпийским играм в Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Я напомню, что с темой репортажа связан вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что все деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению? Вот что нам пишет Игорь. «Верю, а еще я верю в то, что земля плоская и что в России демократия». Вполне сатирический ответ. Ну а как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга?
Ну, это вероятность не очень велика, потому что слишком, по-моему, много будет желающих их куда-нибудь налево увезти. 20% не больше вероятности, что будет потрачено на дело. Остальное, наверное, уйдет куда-нибудь налево.
Ой, точно не будут. У нас сейчас ничего по назначению не тратится, к сожалению.
Нет, потому что это Россия. Здесь все делается вверх ногами.
А у нас что-нибудь по назначению тратится?
Как всегда в нашей стране.
Очень хочется верить на самом деле. Действительно, нужно потратить деньги, я считаю. Есть что построить в Сочи, есть что сделать для города. И очень хочется верить, что все деньги, которые были выделены, что они будут на это все-таки потрачены. Наверное, будут. Я не думаю, что в полной мере, но отчасти, по крайней мере, будут.
С долей процента, конечно. Коррупция, конечно, съест какую-то долю. Это куда деваться? Раз она признана государством, значит, она возьмет свою долю.
Я ничего не понимаю в этом, поэтому не могу сказать. Настолько разочарование во всем, что вы меня извините.
Нет, не считаю. Потому что все разворуют.
Сложный вопрос. Ощущения, думаю, что там порядочные люди, они им найдут место применения для того, чтобы Сочи превратить в столицу вторую Олимпиады.
Да, хотя не знаю.
Это уже как бы начальники решают. Я думаю, не все. Что разворуют, что оставят, как обычно.
Я как-то об этом вообще не думала.
Думаю, что да. Все-таки спорт и физкультура делать нужно.
Ну, я думаю, так как у нас существует коррупция, половина доли уйдет на другие цели. Все не дойдет.
Я считаю, да. Олимпиада важна для страны.
Трудно сказать, затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что наши пути неисповедимы вообще. На что деньги у нас уходят, мы не знаем.
Не знаю.
Сомневаюсь. Ну, как-то в нашей стране так принято, что все оседает где-то не там, куда предназначено.
Не совсем. Я так думаю, потому что учет и контроль, вот вторая часть этой фразы, не совсем реальна в нашей жизни.
Как-то хочется верить, что пойдут по назначению.
Я думаю, что частично. Частично карман кому-то.
Не уверена. Как у нас всегда, половину разворуют. Хорошо, если половина дойдет.
Нет, конечно.
Нет, конечно. Половина разворуют. Это я вам точно говорю. Если не наведут порядок. Но в нашей стране трудно навести. Кто должен наводить, он сам ворует. Вот в чем дело.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Выставка в Берлине открыта вопреки протестам мусульман. Преподавание религии в турецких школах признано необязательным, а мемуары, «Любовь и последствия» оказались фальшивкой. Выпуск новостей культуры на волнах «Радио Свобода». Слово Игорю Померанцеву.
Городские власти Берлина приняли решение вновь открыть выставку плакатов датской художественной группы «Сурент», ранее досрочно закрытой по соображениям безопасности. С критикой этой выставки выступила мусульманская община Германии, считающая, что художники высмеивают мусульманских руководителей, в частности, иранского президента Махмуда Ахмадинежада. Власти Берлина предоставили в распоряжение галереи, где экспонируются плакаты, двух охранников и наряд полиции. Турецкий суд постановил, что преподавание религии в школах не должно быть обязательным. Это решение приветствовали турецкие шииты-алавиты. Европейский союз также будет удовлетворен решением суда, так как ЕС последовательно выступает за соблюдение свободы вероисповедания в Турции. В прошлом году Европейский суд вынес решение в пользу 19-летней девушки, принадлежащей группе алавитов, которую принуждали посещать уроки религии. На ритуалы этой группы оказали влияние суфизм и доисламские практики. Не менее 10% турецкого населения принадлежат к конфессии алавитов. Согласно проведенному в Англии исследованию, телевидение играет важную роль в жизни незрячих. Около 2 миллионов британцев, страдающих серьезными дефектами зрения, регулярно проводят время у телевизора, чтобы развлечься и отдохнуть. Королевский институт по проблемам незрячих рекомендует людям с дефектами зрения смотреть цифровой канал, дикторы которого комментируют телодвижение, мимику и так далее. Мемуары «Любовь и последствия», якобы написанные белой женщиной, выросшей в афроамериканской семье, оказались фальшивкой. Мемуары опубликованы под именем Маргарет Джоулс. В них рассказывается о трудном детстве, торговле наркотиками и оружием, связями с гангстерами. Настоящее имя автора, Маргарет Селцер, раскрыла ее старшая сестра. Селцер выросла в белой благополучной семье, училась в частной школе и никогда не торговала наркотиками. Корпорация «Пингвин», опубликовавшая книгу, приняла решение аннулировать тираж и отменить встречу автора с читателями. На прошлой неделе в Америке была раскрыта еще одна книжная фальшивка – мемуары «Миша. Воспоминания о Холокосте» бельгийской писательницы Миши де Фонсека. В предместье Милана в возрасте 86 лет умер один из самых знаменитых теноров XX века Джузеппе Ди Стефано. Он родился на Сицилии, дебютировал на сцене в 46-м году. С начала 50-х часто пел вместе с Марией Каллас. В начале 70-х они вдвоем совершили мировое турне, которое стало последним для Каллас. В 2004 году Ди Стефано был избит во время нападения неизвестных в Кении, где он жил вместе с женой. После этого он перенес 2 операции, но так и не смог полностью оправиться.
Выпуск новостей культуры на волнах Радио Свобода представил Игорь Померанцев. А мы переходим к следующей теме. Во вторник Верховный суд России отказал Росрегистрации в ликвидации Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Напомню, что чиновники Росрегистрации заявляли, будто бы Самарское отделение Ассоциации «Голос» неоднократно нарушало действующее законодательство, при этом не предоставляя документы о своей работе. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России под председательством судьи Виктора Кнышева оставила без изменений решение Самарского областного суда об отказе в удовлетворении иска о ликвидации региональной общественной организации в защиту прав избирателей «Голос». Чиновники Росрегистрации в своем иске о ликвидации ассоциации «Голос» заявляли, что организация неоднократно нарушала действующее законодательство, в частности, не предоставляла документы о своей работе. Однако Росрегистрация в исковом заявлении не указала, в чем именно заключается вина «Голосов» в вопросе непредоставления документов. Представитель Росрегистрации, начальник отдела по делам общественных и религиозных объединений Андрей Панфилов на судебном заседании вообще сообщил странную вещь. По мнению его службы, деятельность «Голоса» должна заключаться в том, чтобы принимать в нее новых членов и систематически проводить их собрания. «Голос» – российская общественная организация, которая 5 лет организует более чем в 40 российских регионах от Калининграда до Владивостока независимое общественное наблюдение за выборами и референдумами всех уровней, рассказывает представитель Самарского отделения ассоциации «Голос», правовой аналитик ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев.
Попытка ликвидации организации до уголовного преследования – это все звенья одной цепи, это системное давление на Кузьмину вот именно в предвыборный период, и связано это напрямую с ее деятельностью и послаблением. Скорее всего, будет связано не столько с тем, что Росрегистрация отступила, а то, что выборы прошли, во всяком случае, президентские.
Продолжает руководитель Самарского отделения ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Безусловно, что это важная победа общественной организации над государственным органом, который затеял череду судов, втянул общественную организацию в суды для того, чтобы подавить...
Победа в судебном процессе, инициированном чиновниками Росрегистрации против Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», очень важный правовой прецедент, считает правовой аналитик правозащитной ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев.
Это существенный вклад вот в эту судебную и правоприменительную практику, я думаю, и потихоньку он будет накапливаться, даже вот элементарно я в своих возражениях использовал примерно 3 решения судебной коллегии по другим делам. Теперь фактически другие некоммерческие организации, попавшие в такую ситуацию, смогут использовать уже чуть больше. Я думаю, это поможет, если у них возникнут такие проблемы. Менять здесь нужно не только судебной практикой, и очень много элементов, которые необходимо менять, чтобы менялась ситуация кардинально.
Ассоциация «Голос» по итогам наблюдений за выборами президента России оценила их как недемократичные, зафиксировав массовые нарушения. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Московское время 8 часов 45 минут. Далее предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 4 штатах США во вторник прошли первичные выборы кандидатов в президенты от 2 ведущих партий. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра страны Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. В Нагорном Карабахе произошли перестрелки между военнослужащими Армении и Азербайджана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к обзору региональной прессы. Елена Годлевская, наш корреспондент в Орле, расскажет, о чем пишут газеты в этом городе.
Подышали и хватит. Если область решила жить посредством, значит, кому-то придется умереть. В материале под таким заголовком независимый еженедельник «Красная строка» в очередной раз поднял проблему лекарственного обеспечения федеральных льготников. В 2006 году объемы поставок не превышали 40% от потребностей. В январе 2007 года поставщики объявили, что будут обеспечивать льготников только в рамках квот, которые установило государство, хотя они втрое меньше потребностей. «Жить будем посредством», — твердо заявили в обладмини. Пишет газета. Что же такое жить посредством? Средняя стоимость рецепта для тяжелобольного в Орловской области составляет, по оценкам специалистов, 1600 рублей. Квота же предполагает 417 рублей, а фактически выделяется лекарств на 185, что даже меньше, чем было в прошлом и позапрошлом годах, которые медики называют кризисными. Более чем вдвое сократили количество препаратов, выделенных по системе дополнительного лекарственного обеспечения для лечения бронхиальной астмы, на 22% меньше для лечения сахарного диабета. Причину называют одну – в федеральном бюджете не хватает денег. Однако, похоже, есть категория граждан, для которых государственная казна весьма щедра. Тему бюджетных затрат продолжила газета орловских коммунистов «Орловская искра». В материале «Семейная простыня для нужд прокуратуры» еженедельник рассказал о протоколе номер 9 за 2007 год, который был опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры для информации о размещении заказов. Так вот, прокуратура Орловской области за подписью прокурора Сергея Воробьева объявила конкурс на закупку нет ни оргтехники, ни спецтранспорта, а постельных принадлежностей. Для борьбы с преступностью орловским прокурорам потребовалось 10 одеял из лебяжьего пуха, 10 комплектов семейного постельного белья, пододеяльники, простыни, скатерти, салфетки и 2 махровых мужских халата 68-70 размера. Источники финансирования данного заказа – федеральный бюджет. Халаты, иронизирует газета, наверное, для борьбы с самым отъявленным проявлением орловской преступности – коррупцией. А недавно орловская прокуратура объявила конкурс на поставку джипа Mitsubishi Pajero за 1 600 000 рублей. Причем в требованиях к автомобилю значится такой обязательный атрибут борьбы с преступностью, как развлекательная система для задних пассажиров с DVD-плеером и 9-дюймовым экраном под потолком, плюс аудиосистема класса премиум с 6-дисковым CD-ченджером, рассказывает «Орловская искра». К слову, эта сумма составляет 10-ю часть выделенных в Орле квот на финансирование лекарств федеральным бюджетникам. Деньги стали камнем преткновения и в деле орловской пенсионерки Зинаиды Разореновой, чью жалобу недавно принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека. Еженедельник «Просторы России» в материале «6 лет судебных тяжб» рассказал о нехитрой истории пожилой женщины, оказавшейся заложницей орловского правосудия. В феврале 2000 года подвыпивший сосед разбил в ее доме стекла и поломал рейки в сарае. Поначалу свою вину он признал и обещал заплатить за ущерб, а затем отказался. А когда пенсионерка обратилась в суд, представил справку, что в то время лежал в больнице, и предъявил встречный иск о защите чести и достоинства. И суд обязал Зинаиду Разоренову выплатить соседу 500 рублей. 6 лет пенсионерка доказывала свою невиновность. Все это время судебные приставы штрафовали ее за то, что она отказывается выполнять решение суда. И только когда жалоба Зинаиды Разореновой попала в Страсбург, местная Фемида отменила свое решение, признав, что предъявленная проверенная соседом справка липовая. К этому времени пенсионерка уже выплатила государству в виде штрафов 35 тысяч рублей. Комментирует независимый журналист Вадим Медовщиков.
Не первый раз россияне, не добившись справедливости в родном отечестве, обращаются в Страсбург. Звучит парадоксально, но сегодня Европейский суд по правам человека выполняет функции ЦК КПСС. В Советском Союзе граждане, отчаявшиеся найти правду, писали именно туда. Сегодня Страсбург выступает в роли дубинки. Как только становится известным, что заявление принято к рассмотрению в Европейском суде, проблемы, нерешаемые годами, начинают решаться с космической скоростью.
Для Радио Свобода, Елена Годлевская, Орел.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ведущая Еврокомиссия намеревается разработать общую стратегию для переговоров с Соединенными Штатами о визовом режиме, потому что Чехия самостоятельно подписала в Вашингтоне меморандум об отмене виз. Литва и Эстония собираются последовать ее примеру, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Чехия стала первой страной Евросоюза, согласившейся передать Соединенным Штатам информацию обо всех гражданах, путешествующих за океан. Личные и биометрические данные будут вноситься в систему электронной регистрации путешествий, которую создадут специально для этих целей. Бумажную визу заменили электронной, написал чешский еженедельник Тиден. Кроме этого, самолет, летящих из Чехии в США, будут охранять вооруженные сотрудники службы безопасности. Чехия, в отличие от западных соседей из других европейских стран, которым достаточно купить билет на самолет, должны будут зарегистрироваться в интернете, заполнить анкету, и только после этого им разрешат пересечь американскую границу. В случае надобности Чехия будет предоставлять сведения из реестра судимостей и обо всех выданных на имя чешского туриста паспортах. Ныне, чтобы получить столь подробные данные об иностранном гражданине, необходимо обратиться в Интерпол и иметь для этого веские основания, например, подозрение в совершении преступления. Поэтому после подписания меморандума в чешских СМИ выступил председатель управления по охране конфиденциальной информации Игорь Немец, который заявил, что не одобряет сбор излишних сведений о гражданах Чехии другим государствам. Кроме всего вышеперечисленного, чешское Министерство внутренних дел обязалось передавать США любую информацию, которая потребуется, лишь бы граждане страны могли путешествовать в Соединенные Штаты. На вопрос, почему Чехия согласилась на такие условия, отвечает аналитик из Ассоциации по международным вопросам Павел Пшикрыл. Отмена американских виз – один из основных приоритетов внешней политики Чехии, как минимум с момента вступления в НАТО. Поэтому подписание меморандума – результат многолетней работы дипломатов. В последние несколько лет для этого предпринималось немало усилий. Чехи были неофициальным лидером так называемой «коалиции за визовое равноправие», в которую входили страны Вышеградской четверки и Прибалтийские республики. Члены коалиции пытались решить визовую проблему разными способами, в том числе и при посредничестве Евросоюза. Двухсторонние переговоры с Соединенными Штатами ведет не только Чехия, но и Польша. В прошлом году поляки просили отменить визы на основании того, что они участвуют в международных военных миссиях. Меморандум об отмене визового режима Чехия подписала Соединенными Штатами на минувшей неделе, и практически сразу же в ее сторону посыпалась критика. Франко Фратини, отвечающий в Еврокомиссии за правовые вопросы и безопасность, сказал, что документ может противоречить общему законодательству ЕС, и пригрозил, что в отношении страны могут быть приняты санкции. Продолжает Павел Пшикрыл. Чехия предварительно провела консультации с экспертами Европейской комиссии, внесла в документ изменения, поэтому нельзя сказать, что его подписание прошло без ведома ЕС. Меморандум сам по себе не является обязательным к исполнению. Другое дело, если на его основании примут законы. Еврокомиссия дала понять, что будет следить за тем, чтобы Чехия действовала в рамках своих полномочий. Из-за чешского меморандума в Брюсселе созвали встречу министров внутренних дел стран-членов ЕС. Представитель Словении, которая ныне председательствует в Евросоюзе, Драгутин Мате, сказал, что после подписания документа ЕС будет сложно найти общий подход при дальнейших переговорах о визах. Дело в том, что Соединенные Штаты настаивают на введении системы электронной регистрации путешествий даже в тех странах Евросоюза, где ныне действует безвизовый режим. Тем не менее, европейские политики считают эти требования несправедливыми, ведь американцы могут путешествовать по Европе без всяких ограничений. Последние переговоры США и ЕС, посвященные вопросам визовых отношений, проходили в минувшем году. Тогда авиакомпании начали посылать 19 сведений о каждом пассажире, садящемся в самолет до Америки, говорит вице-премьер чешского правительства Александр Вондра. В первую очередь речь идет о том, что те страны ЕС, которые имеют с Соединенными Штатами безвизовые отношения, не спешат менять старые правила, хотя недавно американский Конгресс принял соответствующий закон. Очевидно, что в конечном итоге условия для всех европейцев, путешествующих в США, будут строже. Поэтому ЕС выгодно как можно дольше тянуть время и не вводить новые правила. А Чехия стремится как можно скорее добиться отмены визового режима. По мнению Павла Пшикрыла из Ассоциации по международным вопросам, у Чехии была и еще одна причина самостоятельно договориться об отмене виз. Виза за радар? Нет, скорее случайное стечение обстоятельств. Конечно, в политике все взаимосвязано. Когда у двух стран хорошие отношения, то каждая из них легче продвигать свои интересы и добиваться конкретных результатов. О своем намерении подписать с Соединенными Штатами двухсторонний меморандум об отмене визового режима уже заявили Литва и Эстония. Тем не менее, Еврокомиссия попросила не спешить с выводами, а подождать совместного заседания представителей Соединенных Штатов и Евросоюза, которое намечено на 13 марта. На этом заседании будет принята общая стратегия, которой сможет руководствоваться при переговорах об отмене визового режима каждая страна, входящая в Евросоюз. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободов» ответами наших слушателей на вопрос, считаете ли вы, что деньги, выделенные на Сочинскую Олимпиаду, будут потрачены по назначению. Нет, конечно, не считая, пишет нам госпожа Степанова на Руси, патологически, пожизненно казна существовала для обогащения находящихся около нее. Даже больше скажу про Олимпиаду, она нисколько не окупится, а возможно не состоится в полном составе, так что лопнула наша казна. Народу остается еще раз поплакать. Следующий ответ Людмила из Москвы. Дух древних Олимпийских игр угас в 1980 году. Теперь это такой же черный бизнес, как и спорт вообще, как и любой бизнес. Показатели воровства настолько велики, а жадность всегда безгранична, что половина олимпийского бюджета уйдет в карманы бояр. От Олимпиады остался пшик. Вероятно, это последние игры. А Людмила, почему же вы думаете, что дух древних Олимпиад угас в 80-м году? Мне кажется, что эти игры в Москве были вполне со всеми возможными нарушениями, которые только бывают. Дай бог, если половина денег используется по назначению, кто больше всего радовался? Чиновники, инвесторы, спортсмены, миллиардеры, живущие в США. А для коренных сочинцев игры – это бедствие. Мнение Ирины. Уважаемые слушатели, ответов очень много, они все приблизительно в таком же ключе. Не очень-то верят наши слушатели в то, что деньги, выделенные на Сочинскую олимпийскую программу, будут потрачены по назначению. К сожалению, времени больше не остается. Ведущая утренней программы Екатерина Высоцкая, продюсер и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио